Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогая Валентина Федоровна.
Ну что ж, мы будем с вами сегодня говорить об иконе Божьей Матери, которая именуется Песчанской. Вот такое вот необычное название. И вот с чем это связано, но говорят, что это один из списков, чудотворных списков Казанской иконы Божьей Матери.
Да.
Тем не менее, значит, у нее тоже своя история, своя интересная судьба у этой иконы.
Да, вот видите, ну, собственно, иконы Пресвятой Богородицы имеют название и, в частности, по тому, где вот они обретаются, находятся. Вот, у нас есть Казанская, Владимирская, Тихвинская. Есть просто названия такие, которые как-то вот утешительные или вразумительные для нас.
Да, да.
Искание погибших там или же
всех,
там,
скорбящих,
всех скорбящих радость. Радость или вот что-то.
Нечаянная радость.
Нечаянная радость, да. Но вот в данном случае это по месту ее вот пребывание, обретение этой иконы.
Угу.
Вот, это сейчас в пределах Украины, город Изюм, недалеко от Харькова. Вот эта вот местность там, эта икона оттуда стала нам известна, и она, в общем-то, там сейчас и пребывает тоже.
Она ведь связана с именем русского святителя, епископа Белгородского Иоасафа.
Да, святителя.
Вот давайте все-таки поговорим об этой истории.
Ну, вот несколько слов о святителе. Скажем, что, собственно, вот то, что он станет святителем, вот этот вот Иоасафом, вот святитель Иоасаф, то есть вот такой вот, это еще было пророчество, как бы вот пророческое видение и его отцу, когда Матерь Божия, было явление Матери Божией, и она архиерейской мантией покрыла его сына. И то есть вот такое было благоволение Матери Божией
к святителю, именно, будущему,
да, будущему святителю. И потом, когда уже стал он святителем, Иоасаф, и вот монашество Иоасаф, и вот и у него была такая, конечно, очень трепетная и глубокая ревностная любовь к Пресвятой Богородице, ну, как и должна быть у любого православного человека,
собственно,
христианина.
Да, у каждого из нас должна быть такая ревностная любовь к Божьей Матери, потому что она тем более, она нашей покровительствует России, да,
да,
защищает
конечно.
Ее.
Ну и вот, в общем-то, вот именно как раз с его именем и связана эта икона, значит, ее известность.
Угу.
Вот посмотрите, значит, в год кончины святителя Иоасафа.
Это 18 век, 1754 год, да.
Да, 1754 год.
Блаженная кончина была его.
И вот святитель Иоасаф обозревал свою епархию белгородскую. И в городе Изюме он обратил внимание, особое внимание на небольшую церковь в предместье города, называемое Замостье. Войдя, он с изумлением остановил взор на большой иконе Божьей Матери в углу притвора, за которую сыпали кадильный уголь.
Вот. Ну, а прежде-то ведь был сон ему.
Да.
Прежде был сон, что некая церковь, и в ней на неподобающем месте икона Божьей Матери. И от нее даже был глаз, и исходило сияние. Смотри, что сделали с ликом моим служители сего храма.
Да.
И вот уж он, когда прибыл в Изюм, он направился в Вознесенскую церковь, вот этого в Замостье, узнал там, нашел там эту икону.
Да, то есть он это не знал, что именно вот в этой церкви, просто видение было, уж когда он вот так вот объезжал, объезд сделал архиерейский такой вот, посещая разные храмы, он зашел и вот это вот увидел, что вот вы сказали, Валентина Федоровна.
Да.
И, значит, вот и там туда сыпали кадильный уголь.
Она перегородкой как бы была, да.
То есть как-то вот неподобающее такое, можно как даже где-то, как и в мусоре в таком находилось, в общем-то, в какой-то степени. и преклонившись перед ней, святитель воскликнул: «Царица небесная, прости небрежность твоих недостойных служителей, не ведят вот, что творят». Вот так вот это воскликнул. И, обратившись к благочинным, он сказал: «Почему этот образ не поставлен в лучшем месте? В всем образе преизобилует особенная благодать Божия. В нем Пресвятая Владычица являет особое знамение своего заступления для сей веси и целой страны даже». И то есть не только вот этой местности Матерь Божия вот в этой иконе,
в этом замостье,
оказывает как-то вот заступление, но и для целой страны. И действительно, мы вот немножко позже будем об этом говорить тоже.
Ну, ее вот потом поместили в Большой Киот, да. И в 1792 году церковь вместе с иконой была перенесена из Замостья в Пески.
Да, да.
Тоже такое предместье какое-то, да, видимо?
Вот.
А почему она и называется Песчанской, да?
Да, да, да. Ну и вот епископ сказал, что, ну вот, когда вот в Киот Большой, значит, и вот это самое приличное место, он только для Божьей Матери, поставить ее на место обетшавших икон, и чтобы она всегда стояла на этом месте, и даже после перенесения церкви на пески. То есть вот он вот пророчески вот это вот
Он же ведь уже ушел в 1754 году, да. А перенесена-то она была вместе с церковью в 1792 году.
То есть он знал, что будет.
Почти через 40 лет после его кончины.
Да, ну и вот, в общем-то, столько и чудес было связано. Посмотрите, вот в Акафисте, посвященной Песчанской иконе Пресвятой Богородицы, рассказывает, что когда строили вот храм, новый храм, значит, и там какое-то возникло такое замешательство, разногласия некоторые, строительство храма замедлилось, и к одному помещику, ну, видимо, по милости Божией, был сон. Три раза сон, жена ему говорила, чтобы он не скупился на церковь, чтобы он не скупился на церковь, и чтобы строили вот так. То есть вот это, видите, какое замешательство, какие разногласия могут у нас быть. То есть вот какая-то вот скупость и нерадение, и скупость, и все. Ну вот и после этого, значит, вот это в Акафисте даже говорится, Песчанская, значит, помещик вот этот он, значит, даже это самое. То есть все сделал как надо, не скупясь сделал, и там и храм был построен, и икона была там установлена, Песчанская икона Божией Матери, которая хранится до сих пор. Хранит, может быть, через нее Матерь Божия.
То есть она там же и находится, да?
Да.
В песках.
Да.
В Белгородской области. Да?
Ну и вот, да, вот так вот случается, что... Ну, святитель, конечно, был чрезвычайно, бывал очень строг, кто небрежно вот обращался. Вот. Хотя у него строгость соизмерялась с милостью. Соизмерялась с милостью.
То есть не просто вот так он жестко обходился, а он все-таки это соизмерял с поступками, наверное, людей, да?
Да, и вот какая, я тоже вспоминаю всегда, с каким почтением он и любовью относился к своим собственным родителям, вот. Значит, в начале самого...
А это не его вот у вас икона Иосафа Белгородского?
Да, это его икона, святитель Иосафа Белгородского.
Можно посмотреть? Да, замечательная икона,
Ну и вот
она тоже в песках находится или где?
Ну, и в песках тоже, конечно, есть, и в песках есть, и в Белгороде, в общем-то, вот.
«Буди благословен день и час, в он же Господь мой Иисус Христос мне ради родися, распятие претерпе и смертью пострада. О Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, в час смерти моей я, прими раба твоего». В странстве сущее, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Это молитва святителя Иосафа Белгородского на каждый час.
Да. вы видите на каждый час, то есть да, он сам...
Такой образ, знаете, очень величественный.
Величественный, чувствуется такой какой-то вот аскетичный, подвижнический
да,
такой, да,
да,
вот чувствуется
даже,
собранность.
Если бы вот не это убранство такое очень богатое, торжественное, просто как старец вот такой вот
да,
уже, да?
Да, да.
Образ старца, я бы сказала. Но он... такой вот державный такой вид у него,
да.
Державный очень, да. А вот вверху там чей образ еще?
Ну, там Господь благословляет
его. Господь благословляет.
Господь благословляет. И вот знаете, вот...
Ну, продолжим.
Да, интересно то, что вот тоже хотелось бы сказать, какое он почтение имел к своим собственным родителям.
Да.
Вот говорилось о том, что отцу-то было такое видение, что Матерь Божия, значит, святителю Иосафу, святитель Иосафа так благословляет архиерейской мантией.
Угу.
А вот в конце там в его житии рассказывается, как он перед своей кончиной, ну, видимо, уже было как-то вот извещен, был извещен с неба он этой кончиной.
Угу.
Он решил встретиться со своим отцом опять же.
И а отец кто был? Не священнического
был,
рода?
Нет, он был не священнического даже сана. Он был простым, из казаков, это вот, из казаков малорусских. И, значит, и вот, и оба они размышляли, что сделать, чтобы как-то вот, с одной стороны, святитель хотел ему оказать такое сыновнее, как-то вот почтение, а отец хотел ему оказать как-то вот такое...
Отцовское
ну,
благословение.
Отцовское благословение, в то же время почтить его сан.
Угу.
Вот почтить его сан, и когда они, значит, приблизились друг к другу, и вот уже шли навстречу друг другу, и, значит, у отца выпала там тросточка, и он, значит, стал наклоняться. И святитель Иосаф наклонился быстрее, поднял эту и подал ему. И то есть они поклонились друг другу. Отец поклонился его сану епископскому, а святитель поклонился
отцу.
То, что он отцу своему поклонился. И так они очень сердечно встретились и попрощались. И так вот закончилось. То есть, несомненно, это под водительством и Царицы Небесной, конечно, это все вот...
Ну, смотрите, ведь он тогда, получается, он рано умер все-таки, да?
Да, раньше умер, чем его...
Чем отец даже, да?
Да? Так, такое вот, видите, ведь случается тоже. Ну и вот понимаете, и вот именно с этим святителем связана эта вот икона, песчанская икона Пресвятой Богородицы, о которой мы вот сейчас говорим. И как говорили, что, ну, несколько, скажем, слов хотелось бы сказать о том, что вот она, вот как Матерь Божия благодеяла,
да,
и
да,
в частности...
Да. И чудеса какие.
Да, чудеса, да, да, особенно известные
вот
чудеса,
это.
Такие, что, значит, у бывало умерших младенцев, родители приносили умерших младенцев, ну, вскоре после этого случалась какая-то болезнь, что... И вот бывали чудеса, что они когда приносили и молились перед этой иконой Царицы Небес, они воскресали даже, вот такие
да
вот
что?
Известные
то
случаи.
Есть, не да. один даже случай такой?
Да, не один случай даже вот такой вот известен, что они вот воскресали.
Ну вот тут вот еще пишется в книге, что совершались многие чудеса, и люди исцелялись от жестоких болезней. От жестоких
да,
болезней.
От жестоких болезней, от чумы,
да,
там, от этих,
их, да,
от разных. Вот в 19 веке, ведь, может, там был холеры, там разные были.
Да, вот. Да, это вот где-то вот, вот конец 18-го, начало 19 века, да, там всяческие болезни были массовые
да.
такие, когда люди умирали
да.
массово.
Ну, смотрите, у нас ведь тоже и сейчас тоже разные эпидемии случаются, особенно гриппа, очень тяжелый, в тяжелых формах. Тоже поэтому... Мы можем вполне молиться.
Так мы
можем, должны.
Мы должны молиться.
Мы можем
да.
и должны, конечно, молиться. Ну да. и, собственно, списки иконы этой Пресвятой Богородицы тоже во многих местах есть. У нас, например, вот скажем...
А где у нас
были,
есть?
Ну, у нас, собственно, нет вот в наших пределах-то вот
ну, в России...
Екатеринбурга. Ну, просто в Екатеринбурге есть.
Есть в Екатеринбурге?
Да, ну, просто в Екатеринбург приносили неоднократно.
Ах, приносили. Угу. Ее, по-моему, даже привозили,
привозили
икону.
Песчанскую икону.
Неоднократно,
да.
Ага.
Да, посещали храмы. Это было вот в царские дни обычно, вот, в дни, ну, вот, дни памяти царской семьи. и там действительно...
Ну да, ведь ее еще и празднование совершается 8 июля, а у нас 18-го, 17-го, 18-го да. царские фестивали, царские дни проходили.
Да.
И она как раз, видимо, в эти дни и была у нас, гостила. Да.
8 июля – это по церковному календарю, а по светскому – это 21 число.
Ага,
то есть, ну, это все, конечно...
А, 21-го все... даже да, ее празднуется,
ну,
да?
В светском
а
календаре.
А 8 июля – это по старому
да,
стилю,
по
да?
по церковному стилю, ильянскому календарю. То есть, ну, вот, то есть и такие вот частные случаи нередко. Но особенно хотелось бы сказать, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, о том, что вот эта икона, она вот служила немало для спасения России, вот, для спасения России.
Интересно.
Вот, и это действительно интересно.
Вот. Интересно, что за случаи такие да, для вот случай, спасения России.
А случай был такой, конечно, это случай во многом, ну, и там и радостное было, и немало печального, потому что это было, происходило все в предреволюционные годы. Сам святитель Иосаф был прославлен в лике святых тоже в предреволюционные годы, там, в десятые годы. И, значит, вот, и было даже общество такое организовано, общество святителя Асафа Белгородского в Петербурге. Люди собирались, вот, изучали его житие, молились ему, вот, славили и распространяли о нем вот, информацию, вот это вот все, чтобы вот это все об этом ревностном служителе, потому что ведь почему революция произошла? Потому что было оскудение веры. Вот, поэтому...
Ну да, да.
А святитель Иосаф, он отличался именно, вот как мы говорили, такой вот глубокой ревностной верой. Вот. И, значит, вот об этом очень хорошо рассказывается в книге товарища обер-прокурора Святейшего Синода, то есть заместителя прокурора, обер-прокурора Святейшего Синода. Но это до революции, когда еще патриаршество не было восстановлено, князя Николая Давыдовича Живахова. Воспоминания. И вот он рассказывает, что однажды, ну вот в дни памяти святителя Асафа, к ним, значит, на чтение вот эти, на собрание, пришел некий полковник, который попросил слова рассказать о тех знамениях, которые святитель Асаф, вот, было явление ему святителя Асафа, и что нужно делать для спасения России, вот в частности, о песчанской иконе Божией Матери.
То это еще... предреволюционное время.
Да, то есть еще в 1912 году вот этому полковнику явился святитель Асаф и, взял его за руку, вывел на высокую гору, и оттуда, значит, их взору открывала вся Россия, залитая кровью. «Я содрогнулся от ужаса», — говорил полковник. «Не было ни одного города, ни одного села, ни одного клочка земли, не покрытого кровью. Я слышал отдаленные вопли, стоны людей, зловещий гул орудий и свист летающих пуль. Лязгали, пересекая, вот они, пули, лязгали пересекающие воздух. И видел, как за... переполненные кровью реки, выходили из берегов и грозными потоками заливали землю». Вот такое видение. И картина была так ужасна, говорит этот полковник, что бросился, значит, что он бросился к ногам святителя, чтобы молить его о пощаде. Но трепетание сердечного и только, и вот судорожно хватался за одежды святителя, смотря на угодника его, на угодника святителя Асафа, глазами полными ужаса, не мог проговорить ни одного слова. И между тем святитель стоял неподвижно и точно всматривался вот, в кровавые дали, и затем изрек мне: «Покайтесь, этого еще нет, но скоро будет».
То есть это вот, еще в преддверии даже вот этих событий.
Да, в преддверии вот этого. Происходило. Ну и, в общем-то, вот это был сон такой, и после этого, значит, вот, прошло 2 года, июль 1914 года. Надо сказать, что этот полковник даже вот, пытался как-то вот достучаться до сердец людей, стал говорить, рассказывать вот об этом.
Ну, этому же, наверное, мало кто верил,
да, я думаю. Да, вообще никто не верил, понимаете? Вообще никто не верил, и его даже, значит, сочли за умалишенного, и в психиатрическую больницу его отправили даже. То есть вот за такие вот слова как-то вот. Ну, вот прошло 2 года, и действительно началась война. Началась война. Ну, и тоже поначалу, значит, и даже вот в момент, когда мы лишились царя уже, даже вот большинство людей думали и говорили, что вот война будет доведена до победного конца, что все будет прекрасно и хорошо, что планы у нас разработаны, вооружение у нас есть, воевать мы можем сколько угодно. То есть, как будто, ну, не от Бога все зависит. Ну и вот, и, ну, а к этому времени этот полковник, он, в общем-то, уже прошел, как говорится, курс лечения, и вот он, видя, что люди не внимают вот этим словам, он горячо со слезами молился, святителю Асафу даже на коленях горячо молился и ждал, вот, и перед Спасителем, конечно, прежде всего он молился, и знал, что Господь вот не оставит его веру без какого-то вот, вот утешения. И снова было явление святителя Асафа.
Ему.
Да, ему. И он, этот святитель, говорит, что поздно, сказал святитель, а теперь только одна Матерь Божия может спасти Россию.
Ой.
Только Матерь Божия может спасти Россию. Владимирский образ Царицы Небесной, которым благословляла меня на иночество мать моя, и который ныне пребывает под моей ракою и в Белгороде, а также песчанский образ иконы Божьей Матери, что в селе Песках возле города Изюма, обретенной мною в бытность моего епископства Белгородского, нужно немедленно доставить на фронт и тем самым, вот, чтобы они находились и пройти по всему фронту с этими иконами, и чтобы, в общем, было такое всеобщее молитвенное...
Бдение такое, да.
Да, вот такое вот...
Стояние
молитвы. Стояние молитвы, то есть, как бы, вот, чтобы крестный ход такой прошел, и вот через эти иконы, и вот через Песчанскую икону Божьей Матери... Может, Господь помилует Россию заступничеством Царицы Небесной.
Ну, чтобы было, были принесены,
да,
они, да?
Да, то есть уже, как бы уже время уже проходило, миновало, вот, потому что люди не внимали, и покаяния не было, изменений не было, вот, все...
Люди как будто бы действительно стали, нет, не полковник сумасшедший,
да,
а все, весь народ как, да, бы обезумел.
Да, обезумел, а обвиняли как бы одного человека, причем такого благочестивого. Ну и вот этот полковник выступил на, значит, на этом собрании, на котором присутствовали вот, и, вот, и в этом обществе участвовали, да, в Санкт-Петербургском участвовали и высокопоставленные лица, чиновники, такие как князь Живахов, например. Вот. Потом в этом обществе были и священники, и простые миряне, и вот так вот. Ну и, в общем-то, вот, разговаривая с одним священником, князь Живахов, в общем-то, вот, тот священник его благословил, именно отец Александр Маляревский, отец Александр Маляревский его благословил донести до государыни в Петербурге и до государя.
Вот,
донести вот это. Ну и это, в общем-то, было очень даже непросто донести, потому что надо было, хотя он, конечно, занимал высокое положение в обществе, князь Живахов, но тем не менее все равно он не был в близком окружении, царском окружении. А почему было трудно? Потому что в это время, значит, многие люди, ну, вот, думали скорее о своем личном положении, о чинах, наградах, о всем, чтобы быть,
ну,
ближе,
да,
к царю.
Там такая светская жизнь, она продолжалась, она,
да, светская
наоборот,
жизнь
разгоралась, как бы вот все
далекая.
Эти страсти разгорались,
да,
людские, Там же, видите, такое время было жуткое, когда вот эти все страсти начали кипеть просто.
Да, страсти начали кипеть, несмотря на то, что шла такая вот кровополитная война.
Да, там же много заговоров было, всяких интриг, всяческих, там, не знаю, люди уничтожали просто друг друга и убивали.
Да, вот смотрите, а виновником вот этого всего вот, вот происходящего, то, что вот, ну, собственно, виновником чего, что вот они не в совсем близком у царя находятся, в фаворе, что
кругу
ли.
Кругу таком.
В кругу, да. Они ведь стремились так, чтобы их слушали, чтобы их слова исполняли.
Mm-hmm.
То есть в этом, как бы, фаворе оказывались такие, как старец Григорий Распутин, например. И они
Там тоже все неоднозначно,
да, неоднозначно,
все, что связано со старцем Григорием Распутиным. Сейчас очень много всяких версий, и вот, что двойник его был, который вел вот такую вот...
Даже сейчас.
Вот
в те времена, если...
А в те времена...
Так вообще невозможно
кто
было.
Кто его знает, что там было, да, что происходило. Заговор против него был, его же тоже убили. Вот
то есть,
вот,
собственно, виновником всего как раз... Его и считали Григория Распутина, mm-hmm. что он виновник mm-hmm. вот этом происходящем.
Ну, сваливали на одного человека.
А
мне кажется, что все общество было вот в таком каком-то полубезумном состоянии.
Даже безумном. Причем даже общее настроение было вот такое. Mm-hmm. И люди даже, может быть, они даже не считали и не думали виновником всех бед Распутина, но тем не менее они вынуждены были скрываться и как-то вот под общее мнение как-то вот прятаться вот такое вот. И князь Живаха как раз очень хорошо вот эти все вот перипетии-то он раскрывает.
Он знал об этом.
Ну и вот, и тем не менее, все равно милостью Божией все-таки ему удалось встретиться с государиней Александрой Федоровной, и, значит, он рассказал о песчанской иконе Пресвятой Богородицы, рассказал о святителе Иосафе, и государыня, значит, вот содействовала тому, чтобы образ этот
попал на фронт.
Да, попал именно на фронт.
Mm-hmm.
Он, князь Живахов, был снабжен соответствующими бумагами, чтобы мог приехать именно вот в Харьковскую губернию mm-hmm. тогда, обрести вот этот образ и так торжественно вот принести по фронту.
По линиям, по всем.
Ну и вот смотрите, сейчас давайте посмотрим, как все произошло. Он прибыл вот в Харьковскую губернию. Надо сказать, его там встретили очень хорошо. И губернатор там, и духовные власти. И, значит, вот песчанский образ был торжественно крестным ходом. Множество людей пришло разного чина и звания для встречи.
Угу.
Вот они ее взяли.
Икону.
Взяли, да, и вот эта икона была, значит, на поезд, препровождена в вагон. Весь вагон был усыпан цветами, рассказывается. То есть настолько было такое воодушевление, такая радость, конечно.
Да.
Вот. И вот такая вот встреча была, иконы Пресвятой Богородицы, молитва усердная. И вот они, значит, вот князь Живаха вместе с местным священником, они отправились на поезде на фронт, а на вставку. А там оказалось все совершенно по-другому. Вот это совершенно по-другому. Во-первых, их там практически никто не встретил. Там только один секретарь, что ли, у протопресвитера Георгия Шавельского был, он возглавлял ведомство военного духовенства в армии и флоте. Вот даже не он сам встретил, а там у него, в общем-то, подчиненный. И никакой встречи, собственно, и не было. Предоставили грязный автомобиль даже. Представляете, вот так вот, грязный автомобиль, ну и вот, и препроводили вставку, вот, и там, значит, где царь молился в храме, она была поставлена, причем даже не в центральное место, а где-то там справа, в отдалении, и вот князь Живахов говорит, что складывалось впечатление, что, в общем-то, что это икона, которая здесь... была и так, и стоит она здесь очень давно, и ничего, она обыкновенная, не чудотворная как-то вот. Mm-hmm. То есть вот такое складывалось впечатление. Ну вот,
и что, чем закончилось?
Закончилось это такое продолжение, что пришло, значит, князю Живахову, он встретился потом с отцом Георгием Шавельским, вот, встретил он какой-то такой вот, можно сказать, что, ну, такой, ну, не теплый прием отнюдь, потому mm-hmm. что отец Георгий говорил, что вот здесь такая атмосфера, мы все тут заняты, все с ног валимся, mm-hmm. вот нам не до иконы какой-то, mm-hmm. понимаете, вот как-то даже вот не было оказано такое почтение, вот, и, значит, вот даже вот тут можно в одном месте посмотреть.
То есть довольно холодно.
Довольно холодный прием оказан. Ну вот, а это князь Живахом говорил и передавал, что только Царица Небесная, Матерь Божия, может помочь людям и замолить грехи, их у престола Всевышнего спасти Россию. Сделать это могла только Матерь Божия. Это, собственно, даже вот когда вот князь Живахов прибыл, значит, сюда, вот в Харьковскую губернию, ему передал местный священник слова одного старичка, которому тоже было явление Пресвятой Богородицы. То есть так. Это не только там полковник видел вот, угу. из общества святителей Асафа, а было это явление, такое еще вот, откровение угу. еще другим людям, угу. местным угу. даже.
И что там вот. Было? Что
ну, происходило? И, вот, и происходило дальше так, что о царе здесь рассказывается. Этот протопресвитер Георгий Шавельский говорил: «Да разве мысливо носить эту икону по фронту? В ней пуда два весу». То есть вот как-то вот, угу. видите, как он... «Пришлось бы заказывать специальные носилки. Откуда же людей взять? Мы перегружены здесь работой и валимся с ног. Все это ваша мистика в Петербурге ничем не поможет».
Странно.
То есть вот такой вот...
Священник, да, так рассуждал, да?
Да, вот такое вот отношение. Ну, и, значит, и даже...
Где же вера?
Где да, же вера? Где вера? Ну, вот столкнулся князь Живахов вот с этим. Потом он, значит, участвовал на богослужениях. Всеношное бдение, говорит, было четверть часа, представляете? А божественная литургия минут 20 или 30 всего лишь только. То есть вот такие вот какие-то сокращения. Конечно, удалось князю Живахову встретиться потом с царем, но эта встреча была такая мимолетная, что донести до царя он как-то вот
не смог. Не успел просто.
Вот. Царь, хотя и тепло этого воспринял, но, видимо, приближались там праздники Рождества Христова. Он говорит, даже сейчас мне бы не хотелось, говорит, как-то оставить прихожан без утешения, будут праздники, угу. вот, и как-то вот хотелось бы, чтобы, ну, на празднике она вернулась себе домой вместо своего пребывания, ну, а после этого, может быть, действительно можно будет это осуществить, как бы с икон, то есть тоже и до царя не смог он как-то донести вот такой угу. мимолетный такой вот момент угу. их свидания, угу. вот, и кругом такое равнодушие было. В основном тоже и там, и на фронте это были и вставки, светские разговоры, смешки, может быть, какие-то. То есть вот с чем столкнулся князь Живахов. И, конечно, отношение такое к Царице Небесной могла...
Ну, то есть не получилось,
не
вот
получилось
такого
этого.
Большого крестного хода,
не
большого
получилось.
Какого-то вот такого пронесения, что ли, по линии фронта.
Да.
Вот, не получилось.
Не получилось.
Иконы Божьей Матери.
То есть вот как бы вот покаяния такого не было.
Не было.
И в результате вот и революция произошла, потом ну, такие кровавые
да,
вот,
в результате и война
пророчества.
Была очень такая
да.
жесткая, жестокая.
Да.
И последствия уже, которое вылилось все это в революцию.
Да. Угу. Ну и вот Валентина Федоровна, вот читая книгу, снова вот я ее когда-то давно читал, книгу угу. воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давыдовича Живахова, я вот уже сейчас снова просматривал ее, перелистывал, вот я смотрел на то, что вот как было раньше, и мы многое сейчас ведь можем встретить вот такое вот, вот такое. То есть вот кажется, вот мы сейчас…
Неблагоговение
какое-то.
К святыне, да?
К святыне. Потом вот в нашей тоже духовной, религиозной жизни тоже вроде мы читаем утренние и на сон грядущие молитвы, вроде мы бы исповедуемся и причащаемся, но как-то вот изменений таких больших вот часто вот…
В душе-то не
вот не наблюдаем такого.
Да, в душах не происходит.
Вот. В отдельных, может быть, да, есть, конечно, но вот в целом как-то вот бывает все-таки, вот посмотришь, вот не совсем это все. Поэтому...
Ну, это вот плод вот того еще, так сказать, атеистического времени, мне кажется, что было разрушено все.
Да.
Было все разрушено.
Вот. Посмотрите, например...
Восстановить сложно, разрушить-то легко,
конечно.
Восстановить-то.
Да, вот сейчас как-то, знаете, вот бывает, что мы не усердные, бывает к молитве, предаемся лени. Вот часто, например, вот замечаю, бывают такие разговоры, что детям, например, что там надо быть на литургии где-то минут 15 там где-нибудь во время евхаристического канона, скажем, там, или же... Ну, то есть, короче говоря, и мы, бывает, духовенство попускаем такому, и прихожане бывают тоже. А потом, пока младенцы, вроде бы, слава Богу, все хорошо, а взрослеют, дети уходят.
Отроки какие-то.
Да, когда становится приход в отроческий возраст, они уходят от церкви.
Да, охладевают.
Охладевают, и их невозможно.
Что
и говорят,
делать? Какой выход?
Вот, я думаю, что выход здесь такой, что надо... Все-таки вот святитель Иосаф показывает нам, что он был аскетом и молитвенником. И думаю, что вот это вот единственный...
Пример вот такой,
да.
Вот, начиная от верхов и
да,
до
конечно.
Низа, да?
Ну и нас, конечно, духовенство, и просты, и монашествующих, и мирян, что все-таки прежде всего надо... Ну вот именно вот этот аскетический, постнический, потом и вот молитвенный подвиг. Вот сейчас, например... У нас часто жалуются люди, молодежь, что жениться не могут, замуж выйти не могут. И в основном, значит, мы предаемся приятностям разным, значит, в ущерб посту и молитве. Мы пребываем в этих сетях интернета часто. Вот, то есть, вот в этих социальных сетях.
Сети нас улавливают
да,
все-таки
то есть,
вот этим.
Как-то вот более мы в общении, вот с людьми находимся, нежели чем с Господом. Больше мы говорим и разговариваем, вот, нежели чем...
Нежели слушаем и молчим, да?
Да, слушаем и молчим. То есть вот как-то вот так вот получается. Поэтому у нас вот этого может быть недостаточно и в результате. Вот такие же, как вот, например, сокращения были, как у царя вот, в царской услуге. Конечно...
Вставки там.
Да, вставки было... Что-то все время оправдывали, что недосугом, там, другими делами какими-то, еще чем-то. А в результате вот такая катастрофа случилась.
Да, каждый из нас должен, конечно, думать. Вот. Каждый верующий человек, каждый православный человек задуматься должен.
Что делать,
и о себе,
что надо
да, и
предпринимать.
О судьбе Родины
да.
и о нашей
не
церкви.
Не предаваться лени.
О нашей церкви, да. Отец Георгий, завершай разговор об иконе Божьей Матери Песчанской. Вот что вы хотели бы сказать?
Мне бы хотелось, знаете, прочитать молитву Валентина Федоровна.
Давайте.
Вот из, в Акафисте в конце там очень чудесная, хорошая молитва, которая вот именно с такими прошениями, чтобы действительно нам жить достойно, жить в покаянии. «Пресвятая Богородица, спаси нас! О, премилостивая и премилосердная Мать Божия, покровительница града нашего Изюма и страны нашей, купна же и всего мира!» Молитвенница, прими коленопреклонение ума и сердца нашего, и услыши молитвы во умиление душ наших Тебе посылаемые, якоже издревле принимала еси молитвы любящих душ сде перед иконою Твоею возносимых. Помози нам в побеждении прелести и соблазнов мира сего. Не попусти нам отверженным быть и вечного небесного блаженства. Ты едина наша радость и утешение в жизни сей временней. Ты единая наша надежда в жизни вечной. Веруем, яко Ты своей Богоматерней любовью и снисхождением удостоила нас собою вожделенного царства, царствия Сына Твоего. Тебе упопросим, не отступи от нас всеблагая, защищай от всех козней вражьих, не попусти нас через грехи наши, лишитеся милосердия Божия, и жени из нас леность к молитве и посещению храма Божия. Избави нас от малодушия, уныния, вражды, гнева, подозрения, зависти, клеветы, ненависти и гордости бесовские, вразуми поправших заповеди Церкви Христовы, сродникам нашим даруй мир и любовь, да согласно поживут родители и дети, да будет в стране нашей правда Божия, да сохранится в народе нашем святоотеческие обычаи. Вознеси о всеблагая усердные молитвы перед Богом о всем мире умирении, да не погибнет род людской в пламени опустошения всемирного, да познают си народы Отца Своего Небесного и Тя, Матерь Божия, заступницу рода христианского, приведи все народы к истинному познанию и жизни греховное исправление, да не будет нам страшен день страшного суда Божия, но сподобит нас Господь с Тобой вечные радости небесные, Ему же подавая всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Вот такая чудесная молитва.
Большая, чудесная такая молитва. Угу. Спасибо.
Слава Божию.
Ну что ж, мы заканчиваем наш разговор, беседы о вечном. Сегодня в них принял участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Мы продолжали разговор об иконах Божьей Матери. Сегодня рассказывали об иконе Божьей Матери Песчанская. Спасибо вам, отец Георгий. До новых встреч.
Слава
и до свидания.
Слава Божию. С Богом.